è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона, как и весь год, Владислав Горин. Это последний эпизод 2024 года. В каникулы выйдут три записанные заранее выпуска, два про общество и экономику, о больших процессах, да что там, о потерях, об ущербе, нанесенном войной, о том, что еще долго будет влиять на Россию. Третий выпуск — итоги военного года с Дмитрием Кузнецом и ответы на ваши вопросы. Непосредственно сегодняшний эпизод об одном из важнейших сюжетов 2024 года — о Дональде Трампе. Но не о его возвращении на пост американского президента, не о внутренней политике, а о внешнеполитическом курсе, включая взгляд на российско-украинскую войну, в целом на Европу, на Китай, само собой, а еще на американский континент, по поводу которого у Трампа масса экстравагантных заявлений в последнее время, ну и Ближний Восток надо будет, конечно, тоже упомянуть. Антон Барбашин, редакционный директор Riddle Russia, здесь обсуждаем внешнюю политику Дональда Трампа. Привет.
День добрый.
Очень рад встрече. Надеюсь, в 2025-м тоже будем часто встречаться. Трудно отказать себе в самом начале от цитаты. Это заметка «Медузы». Приблизительный пересказ двух постов, которые опубликовал Дональд Трамп в соцсетях на Рождество 25 декабря. И вот как это звучит. «С Рождеством всех, в том числе китайских солдат, незаконно эксплуатирующих Панамский канал, на строительстве которого мы, имеется в виду американцы, потеряли 38 тысяч человек и в ремонт которого мы вкладываем миллиарды. А еще губернатора Канады Джастин Трюдо. Налоги в Канаде очень высокие, но если она станет 51-м штатом, они снизятся на 60%, а ее военная защита станет лучшей в мире. То же самое касается и жителей Гренландии, если что, это часть Дании сейчас, которые хотят, чтобы там были США, и они это получат». Дальше про радикальных левых безумцев. Трамп формулирует это внутренние дела. А касательно внешнего курса, в этой цитате не хватает отсылки помимо Панамы, Канады и Гренландии к Мексике. Мексику, как и Канаду, Трамп готов взять в состав Соединенных Штатов 51-м штатом почему-то. Большие 51-й штат получится. Декабрьская цитата, собственно, по этому поводу. «Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий». Начал бы, раз Трамп такой яркий оратор, как раз с этого направления внешней политики с американского континента. Как все это понимать?
Ну, я думаю, это в первую очередь его самый главный слоган и обещание «Сделаем Америку снова великой». Трамп не один раз упрекал и Обаму, и Байдена, и, по-моему, всех возможных демократов, что они недостаточно жестко показывают всему миру, что Америка — главная страна в мире, самая сильная, самая великая, самая могущественная экономически, и поэтому сейчас он, в общем, раздает такие квазиобещания, чтобы показать, что американский президент может абсолютно все. Я бы не стал буквально воспринимать эти его обещания. В первую очередь здесь идет речь о таком бизнес-подходе, где он сначала выкатывает какие-то безумные предложения, потом в рамках нормального дипломатического процесса будут вырабатываться определенного рода сделки. Основная позиция здесь, которая по, допустим, Канаде и Мексике, это определенный баланс торговли, налоги, которые дополнительные взносы Трамп хочет получить в американскую экономику. Его идея вернуть часть производственных мощностей в Соединенные Штаты, вернуть добавочную стоимость, вернуть рабочие места. И таким образом Трамп, по сути, обозначает какие-то свои переговорные позиции, и Канада, и Мексика, естественно, пойдет на компромисс с Трампом, будет выполнять примерно то, что он хочет, ну, очевидным образом, с рядом нюансов. С Мексикой ситуация чуть посложнее, потому что здесь Трамп, очевидным образом, хочет остановить поток нелегальных мигрантов. Были у него, его коллег, довольно веселые высказывания насчет наркокартелей, как с ними бороться. Они цитировали кино, если ты смотрел «Сикарио» с Бенисо Дель Торо, который там был в роли представителя колумбийского наркокартеля, который вместе с американскими ЦРУшниками и, по-моему, с ребятами из ФБР на территории Мексики, значит, устраняли мексиканский картель. То есть Трамп хочет движухи, в каком-то смысле, как это обозначил другой президент. То есть наркотрафик, трафик людей и некоторые экономические преференции для Соединенных Штатов, возвращение части мощностей на территорию Америки.
Да, фильм Вильнёва прекрасный. Там главный герой был, по-моему, какой-то прокурор, у которого погибла семья, который мстит. Отличный фильм, но я понимаю, вот этот шоу-бизнес, который стал политикой, а политика стала шоу-бизнесом, и можно было бы относиться к словам про пошлины и про то, что Канаду и Мексику нужно присоединить к Соединенным Штатам, чтобы они получили более равноправную торговую политику, что ли, со стороны США. Это можно было бы трактовать как, повторюсь, шоу-бизнес и странные высказывания, но это уже влияет на эти государства. В Канаде буквально правительственный кризис из-за этого. Министр финансов, она же вице-премьер Христи Фриланд, ушла в отставку. Кабинет Трюдо сыплется, и, может быть, там придет сторонник Трампа к власти. Местный Трамп, ну, кого только местным Трампом не называют, но тем не менее. И когда я вижу его заявление про Мексику и Канаду, я думаю, оу, это довольно серьезная претензия. Помимо нашей общей сейчас, я думаю, травмы, не думать, что безумные заявления это всего лишь шоу, да? Мало ли что немолодому джентльмену, облеченному большой властью, может прийти на ум, может быть, он действительно думает, что так и надо поступать. Наблюдали мы это в иных широтах. Все-таки про серьезность намерений, если не относиться к этому только как к игре, к потенциальной сделке, к попытке так странно вести переговоры, ошарашить контрагента, про серьезные, что ли, последствия.
Ну, Трамп здесь не может просто взять и отправить войска, то есть тут нужны разрешения других институций, и в целом это довольно сложно осуществить при текущей конструкции американской политической системы. Я бы сделал предположение, что с учетом большого количества внутренних противоречий, которые сегодня сложились в Соединенных Штатах, и довольно громких заявлений Трампа по ряду там ключевых моментов, что касается гендера, там каких-то других вещей, ну и опять же, к примеру, его заявление, что он устроит самую большую великую депортацию в истории Соединенных Штатов, что, естественно, будет встречать большое сопротивление, как минимум половина Соединенных Штатов. Он переносит часть внутриполитических проблем на внешний контур. Идея, на самом деле, не моя, это Иван Курило озвучил, мне кажется, она прекрасная совершенно, что почти всегда, когда американские президенты в рамках предвыборной кампании говорили о сокращении внешнеполитических всяких вмешательств, интервенций и прочего внешнего, так скажем, бизнеса в прямом переносном смысле, заканчивали тем, что появлялась какая-то внешнеполитическая авантюра. Можно вспомнить президентство Буша, который тоже концентрировался абсолютно на внутриполитической программе. Ну, окей, там было 11 сентября, и в каком-то смысле его вынудили, по крайней мере, вторгаться в Афганистан. Ирак уже совсем другая была песня. И, опять же, предположение заключается в том, что с учетом тех внутренних проблем и сложности выполнения трамповских обещаний, которые от него ждут, ну, как минимум, опять же, половина Америки, с другой стороны, не исключено, что он будет переносить напряжение на внешний контур, организовывать там кризисы и потом стараться их разрешить. Большой вопрос, насколько он будет способен их разрешить, но с тарифами его история, она применима практически везде, потому что помимо Мексики и Канады, в первую очередь, там речь идет о Китае, о странах БРИКС, в принципе, он и о них говорил, поэтому тут почти по всему внешнему контуру будет вот это вот экономическое давление. Плюс команда Трампа состоит, ну, о той, которую мы знаем, из большого количества представителей большого бизнеса американского. Предположение, естественно, что американская внешняя политика будет здесь очень сильно зависеть от тех настроений, пожеланий, которые формирует американский большой бизнес. Поэтому, скажем, в контексте европейской политики уже примерно все готовятся в Европе, что надо будет покупать намного больше американского жиженого газа, чтобы Трамп и Соединенные Штаты оставались в Европе. Я думаю, и китайцы сейчас очень активно считают, там, каким образом можно пойти на уступки, чтобы все еще сохранить свой доступ на американский рынок и, в принципе, сохранить нормальные взаимоотношения. Отчасти мы это все видели в первый президентский срок Трампа, но это последний срок Трампа. Поэтому здесь у него руки чуть более развязаны, и поэтому прям дичи, может быть, стоит ожидать от него значительно больше. Вообще, в принципе, это будет самое непредсказуемое американское президентство за всю историю Соединенных Штатов.
Да, оно еще не началось, а мы уже наблюдаем последствия. Про Китай я бы отдельно еще все-таки поговорил, и про угрозы повысить тарифы и там, тем более, что это болезненно для страны, и это главный предмет разговоров и на том сроке, и с Байденом, да, торговые отношения. Придерживался бы географического пока принципа, и, оставаясь в Америке, все-таки про Панаму. заявление о том, что в Панаме сейчас заправляют китайцы, а мы это построили, и мы вообще должны иметь там особые права, но это дает, не знаю, 200-летней давности доктрины президента Монро. Можно коротко напомнить, да, про Панаму. Ты сказал, что войска отправить проблематично. В Панаму можно. Перешеек этот между Северной и Южной Америками, он еще при испанцах казался удачным местом для строительства канала, для соединения двух океанов, чтобы не оплывать, да, и не продираться через джунгли, а вот прорубить морской путь. Но технические возможности появились в новое время, и то не сразу. Французы обожглись сильно, потерпели неудачу, был большой мировой, ну хорошо, всеевропейский скандал, много инвесторов погорели на этом, там из-за коррупции, из-за инженерных проблем не удалось построить, не вышло второго Суэца, и США потом со второго захода показали чудеса инженерного мастерства, все сделали сложнее, со шлюзами, организовали все это, по-моему, президент вообще из Вашингтона открывал этот канал, уже были такие технические возможности. США поддерживали сепаратистов, кстати, панамских, которые отделялись от Колумбии. И потом, в 80-е годы, вполне себе отправляли войска туда. В 99-м году, в конце 20 века, передали контроль местному правительству. Но подразумевалось, что для США это зона особых интересов все-таки. Сейчас Трамп говорит, что надо бы вернуть. И почему-то думаешь, что вполне по силам ему такая авантюра, если он захочет поиграть мускулами.
Ну, это в каком-то смысле может быть его желание повторить немножко Рональда Рейгана, который посылал в Гренаду войска. Это, ну, в каком-то смысле, в теории, это может быть маленькая победоносная война, символическое возвращение американского контроля, такого более прямого, более брутального в каком-то смысле, что подкрепляет, опять же, образ Трампа и людей, которые его сопровождают. Вот давайте вернем американскую жесткость, маскулинность. И Гренландия, в принципе, в том же ключе. Здесь можно привязать, на самом деле, соображение безопасности с точки зрения, опять же, противостояния с Соединенными Штатами, что вот американцы, значит, закрепляются в критически важных для них широтах. Опять же, может остаться чистой спекуляцией и забудется на третью неделю его президентства, потому что будет 156 других проблем, которые он будет решать. Может стать действительно какой-то ограниченной интервенцией, где будет снова сиять вывеска «Миссия выполнена», как Буш когда вторгался в Ирак и там, через три недели плюс-минус объявил, что миссия выполнена. С Панамой, да, действительно воевать не с Китаем. Может быть, воевать вообще не придется, можно там погрозить. Никто не скажет наверняка, будет он делать это, не будет, потому что вот такого рода зарисовок у нас уже довольно много формируется. Но еще раз, это явный намек на то, что ждали американцы от Трампа, что будет большее внимание внутренней политики, окажется совершенно не так. И Трамп будет заниматься очень много внешней политикой, особенно в тех моментах, где можно небольшими силами достичь пиар-эффекта, подтвердив, значит, снова статуса Соединенных Штатов как главного, самого сильного государства, которому все можно.
Переходя, следуя географическому принципу из Америки в Европу, через Гренландию, путем викингов, природный авианосец, один из ключей к Арктике, любые эпитеты можно подбирать. У Трампа есть особый интерес к этой датской территории, автономная, да, она, кажется, территория. Еще в первое президентство в 2019 году Трамп предлагал приобрести, и сейчас то же самое сказал, ему отвечают, что нет, не продается, спасибо, неинтересно. Я, вспоминая прошлую эпоху, время холодной войны, могу смело утверждать, что такой вопрос и не возник бы. Зачем, если есть североатлантическое единство, если есть общая инфраструктура безопасности, это не нужно делать вовсе. А вот здесь... Это странное, очень экстравагантное для 21 века заявление. Это как будто бы симптом того, что Европа и Соединенные Штаты пойдут отдельными путями, у них будут свои, ну не зоны влияния, но свои экосистемы, если угодно, в этом мире. И для этого Гренландию хорошо бы каким-то образом, конечно, себе оставить. Готов ли ты к таким глубокомысленным рассуждениям, основанным на специфических заявлениях очень специфического политика?
Нет, не согласен. Мне кажется, европейская политика Трампа будет заключаться примерно в следующем. Платите больше, разрешайте нам больше зарабатывать, больше получать дохода от торговли с Европой, покупайте сжиженный газ, покупайте еще что-то американское. Взамен на это мы будем оставаться в Европе, мы будем продолжать в том числе поддержку Украины. Мы видели небольшое такое смещение риторики Трампа в последние недели. заявление о том, что мы все прекратим поддержку Украины до того, что, окей, мы продолжим ее осуществлять, но вы должны значительно больше сами тратить на НАТО и на поддержку Украины. Там речь шла, по-моему, там, о 5%, но сразу говорят, что он согласится на 3,5%. Ну, в общем, если к 3% будет тянуться европейские, значит, средние траты 3% ВВП на поддержку Украины, деньги на НАТО, то, в принципе, все будет нормально. Из того, что я вижу в рамках европейского дискурса, абсолютно есть понимание того, что можно американское присутствие, американскую дружбу покупать. Именно этим занимается Трамп. Он хочет, чтобы Америка больше получала от любых своих партнерств, то есть такие очень традиционные отношения. Вы платите, мы здесь присутствуем. Поэтому мне не кажется, что есть большой риск, что Соединенные Штаты уйдут куда-то в сторону от Европейского Союза. Плюс, в любом случае, Трампу важно заниматься Китаем, потому что есть четкое понимание, что это основная проблема, основная повестка 21 века – Соединенные Штаты и Китай. Американцам довольно много не нравится в том, что делает Европейский Союз с точки зрения взаимодействия с Китаем, поэтому, я думаю, ему придется оставаться в Европе, чтобы нивелировать китайское влияние, в том числе внутри Европейского Союза, переключать Европейский Союз больше на торговлю с Соединенными Штатами. Поэтому трансатлантические отношения, они так или иначе никуда не идут. Ну и, естественно, здесь вопрос Украины и координация действий неизбежна. Как бы Трамп ни заявлял, что, в принципе, импонирует Путину, что мы тет-а-тет с ним разберемся, можно без Европы. Без Европы не получится. Поэтому Соединенным Штатам, может, не лично Трампу, а его команде, Госдепу, придется взаимодействовать с европейцами. И слишком дорого будет стоить расхождение Соединенных Штатов и Европейского Союза.
Если немножко вернуться про 5% ВВП, мы можем поверить тут, я думаю, FT, которая писала в декабре про это, что позиция Трампа о том, что союзники по НАТО, в первую очередь европейские, должны тратить сумму эквивалентную 5% своих ВВП в год на собственную безопасность. Ты сказал, что можно и 3,5%, можно сторговаться. Еще на первом сроке Трамп говорил про 2%, и, к слову, да, про связь между заявлениями и реальной политикой есть такое устойчивое мнение, не знаю, соглашаешься ты с ним или нет, это уже штамп, я бы сказал, общее место, что в свое время Трамп вот этими заявлениями, вы не платите даже 2% ВВП на собственную оборону, мы тянем эту лямку и обеспечиваем вашу безопасность, что этими словами, этой политикой Трамп расшатал североатлантическое единство, и Владимир Путин мог подумать, что НАТО уже не то, и можно себе позволить всякое, например, большую войну в Европе. То есть, во-первых, это важная штука, хотя хотелось бы, чтобы ты отреагировал. А во-вторых, если тратить 3,5-5% ВВП, то разве это не советский анекдот про директора мясокомбината, который спрашивал у коллеги, у директора другого мясокомбината, почему у того колбаса вкусная и в чем секрет? Узнав рецепт, что 10% мяса и 90% бумаги, вот этот первый директор разочарованно ответил: «А, ты добавляешь мясо». То есть, если у тебя 3,5-5% ВВП тратится, зачем тебе Америка? Ты можешь собственные производственные мощности загружать, а не американские. Вот эти два пункта, мне кажется, существенными.
Ну, смотри, а у кого будут, собственно, европейцы покупать новое вооружение? Все-таки НАТО, у них большое количество вооружений, большое количество систем разных, они интегрированы. Да, есть отдельно британские, немецкие, французские производители оружия довольно большие. Но сейчас мы видим просто взрывной рост американского военно-промышленного комплекса. Никто не сомневается, что бюджет военный Соединенных Штатов будет расти. Никто не сомневается, что производство американского ВПК будет расти. И идея Трампа здесь довольно простая, ее очень можно легко понять. Еще в первое президентство. Ему просто принесли бумажку, показали: смотри, вот столько мы тратим, вот столько тратят все остальные. Случилось это все понятным образом после Второй мировой войны. По сути, европейцам сказали: ребят, расслабьтесь, восстанавливайтесь, мы будем обеспечивать вашу безопасность, размещайте, значит, здесь, там, наше вооружение, нашу армию, поддерживайте нас во всем и вся. Европейцы на это согласились, и вот тут выходит Трамп и говорит: нет, это довольно несправедливо, давайте тратьте больше. Европейцы начали чуть больше тратить, не все и не в том количестве, в котором это нужно было делать. И в каком-то смысле предложение, настояние, требование Трампа довольно справедливое. Но, опять же, без Соединенных Штатов, которые все равно будут нести наибольшее количество обязательств и платить большее количество средств на поддержание НАТО, европейской армии как таковой будет сложно существовать. Плюс они не смогут договориться. есть Венгрия, есть Словакия, есть еще какие-то интересы. Но, в общем, процесс будет затягиваться, потому что мы видим, что им сложно внутри себя договориться даже по Украине, где все довольно очевидно. Тем более о создании европейской армии, потому что сразу найдется 156 голосов, которые будут говорить, мы таким образом только провоцируем Путина, чтобы он, пока мы еще не смогли собрать европейскую армию, на нас напал. Опять же, увеличение объемов финансирования, восстановление каких-то военных мощностей внутри Европейского Союза будет происходить в рамках НАТО. НАТО никуда не денется. И в том числе будут большие закупки американского вооружения, которое будет размещено в Европейском Союзе. И для Трампа на бумаге это плюс, это дополнительные деньги американской экономики, это его обязательство, там, не знаю, больше людей нанять, больше им платить. И поэтому это будет вполне его удовлетворять. Я думаю, не так сложно будет советникам Трампа объяснить Трампу, что присутствовать в Европе, при том, что они будут тратить больше, это для Соединенных Штатов выгодно, и это очень экономически целесообразно.
Отдельно давай все-таки еще раз поговорим про Украину. Каков план? И можно ли говорить, что уже не получается? Во всяком случае, пресса любит такое заметить. Или, например, Институт изучения войны, наблюдатели, исследователи говорят, что публичные заявления Путина уже подразумевают, что он ни о чем не собирается договариваться. В частности, он произнес, ну вот Трамп вроде бы предлагает отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет, а зачем? По логике Путина, Российская Федерация побеждает на поле боя и добьется, чего хочет, к чему переговоры, к чему откладывание. Нет, давайте навсегда нейтральные, например, и с регулированием численности армии.
Да, российские предложения по миру, требования к Украине, к Западу насчет мира, они пока звучат довольно жестко. И я бы сказал, с каждой недели все жестче звучат позиции, которые Россия не собирается пересматривать. В первую очередь отказ от НАТО, закрепленный, скорее всего, даже в Конституции Украины, разоружение фактически армии, то есть Россия должна иметь право диктовать Украине, какое количество вооружений, где они могут держать, и, естественно, там, передача части территорий, признание этих территорий российскими, там, де-факто, де-юре, я думаю, здесь можно торговаться, и, естественно, снятие санкций. И не похоже, что эти позиции Россия готова пересматривать, потому что, опять же, зачем? То есть зачем воевали столько лет, чтобы получить отсрочку на 5-10 лет у Украины или чтобы Украина могла там заключить какое-то соглашение и перевооружаться? Это абсолютно не имеет смысла с точки зрения Москвы, поэтому пока все заявления Трампа ударяются о скалу российской реакции на эти заявления. Мне, честно сказать, сложно представить, о чем они могут, в принципе, договориться. Я бы сказал, что наиболее вероятная версия, что переговоры будут общаться тет-а-тет, встретиться Путин с Трампом, и все это въедет в пня, как говорится. Никакого не будет заключено соглашения. Россия постоянно ставит на том, что никакого перемирия или временного прекращения военных действий на период переговоров не будет. Поэтому военные действия будут продолжаться. Но Россия заинтересована, чтобы переговоры какие-то шли, потому что предполагается, что пока идут переговоры, Соединенные Штаты и другие их союзники не будут наращивать, по крайней мере, предоставление Украине помощи. Россия может дальше продвигаться, перемалывать украинскую армию, чтобы уже впоследствии навязать еще более жесткие условия, когда не будет никакого другого выбора, как принять российские условия, потому что, не знаю, российские войска будут двигаться к Киеву. Не знаю, насколько это реалистично, с учетом военных реалий, с учетом проблемы набора дополнительных войск в России, там, проблемы с техникой. Но в любом случае переговоры могут быть полезны именно потому, что на это время предположительно не будет выделяться дополнительная помощь со стороны США и со стороны европейских союзников Украины.
Китаю, ты немножко говорил уже про это, но для человека, который читает новости, ситуация выглядит очень странным. Пахнет новой торговой войной. Чего там пахнет? Трамп, собственно, говорит, я ее начну, развяжу, и она будет такой, как вам и не снилось. Для Пекина все это очень чувствительно. Сама страна так устроена, что это экспортно-ориентированная экономика, и США важный рынок, им важен этот баланс. А с другой стороны, при вот этой угрозе торговой войны и ограничений для китайских производителей, Трамп говорит, администрация Байдена, конечно, такая бездарная была, она допустила то, что Китай, Российская Федерация, Иран и КНДР объединились. Слово «ось», по-моему, не произносилось, но мы понимаем, да, что имеется в виду. Но я не знаю, мне кажется, если Трамп хочет быть новым Никсоном, который договаривается с новым Мао против Советского Союза или против чего угодно. Но так дела не делаются. Нужно что-то партнеру предложить, а не третировать, не угрожать и не нервировать его.
Тут играют сразу несколько факторов. С одной стороны, Трамп говорит о повышении тарифов на китайские товары. Мы уже видели эту историю в первое президентство. Китай, по сути, пошли на практически все уступки и сделали все то, что Америка просила, потому что для них уж слишком важно сохранять американский рынок. Есть другой момент. С точки зрения подхода Трампа к экологии, к разного рода ограничениям по добыче энергоресурсов, Трамп говорит, мы вообще все возможное снимем, из всех организаций выйдем, качайте, добывайте все, что возможно, продавайте на внешние рынки. Подобная история может в теории надавить на мировые цены на нефть и газ, их снизить, и тогда для Китая компенсируются абсолютно любые тарифы. То есть, если снизится цена на нефть, а Китай главный импортер нефти, любые тарифы совершенно будут оправданы, они просто перекроются тем, что Китай будет меньше платить за энергоресурсы. Поэтому здесь совершенно не очевидно, что у Соединенных Штатов получится и одно, и другое сделать, и тем самым надавить на КНР, поэтому я бы сказал, что здесь до конца непонятно, каким именно образом скажется президентство Трампа на китайской экономике, на Китае в целом. Что касается китайского союза с Россией, который не совсем союз в любом случае, но идея о том, что если Китай и Россия будут объединены, вся эта ресурсная база России, производственная база Китая, то это станет таким самым грозным мировым объединением, которое будет противостоять всему Западу и Соединенным Штатам. Идея совершенно не новая. Ей там, ну, как минимум 20 лет, и этот страх, особенно часто республиканская, значит, сторона американского политического истеблишмента несет, и отчасти идея о том, что нужно с Россией договориться, именно исходит из того, что нужно оторвать Россию от Китая. Трамп и его товарищи примерно следующее говорили. Вопрос, что можно предложить России, кроме мира и снятия санкций, и насколько это будет оправдано с точки зрения американских отношений в Европе, и что это, собственно, даст в отношении Китая. Потому что продавать Россия все равно будет все то, что она продает в Китае, покупать все то, что она будет покупать. Здесь, в принципе, сложно что-то сделать. И по ходу, я думаю, развитие внешнеполитических предложений в отношении Китая выяснится, что, в принципе, здесь мало что Соединенные Штаты могут на текущий момент сделать. Даже если снимут вообще абсолютно все санкции, вернут все трубы, Россия все равно будет сохранять свои партнерские отношения с Китаем, согласование части внешнеполитических инициатив, деятельности в рамках ООН. Но союза стратегического между Россией и Китаем нет. Есть стратегическое партнерство. Более того, Иран и Северная Корея здесь, ну, до определенной степени координируют свои действия. Я бы предположил, что из всей этой четверки Трамп скорее предпочтет конфликтовать жестко с Ираном, потому что это здесь самое слабое звено, и у Ирана и так дела идут очень плохо последний год особенно. Поэтому надавить здесь проще всего будет на Иран. И как раз здесь можно будет договориться и с Россией, и с Китаем, чтобы они немножечко ушли на второй план, предложив им какие-то свои уступки. Потому что у России, как мы прекрасно помним заявление Владимира Путина, нет никаких жестких обязательств ни перед кем. Страна полностью суверенна, и поэтому, ну, в каком-то смысле кинуть Иран до определенной степени она может себе позволить. Но опять же, что может такого предложить Трамп Москве, что не повредит отношения Соединенных Штатов с Европой и, в частности, с Украиной или из-за Украины, что Россия будет готова отказаться от Ирана? Мне сложно сказать.
Попутно ты объяснил про ближневосточное, кстати говоря, направление, но, возвращаясь к Китаю, если формулировать максимально прямо, у Соединенных Штатов и Китая, как у двух главных, в общем, держав на планете, позволю себе такую характеристику, их интересы расходятся, и это и соперничество, и противостояние уже, видимо, политика Соединенных Штатов, в частности, Трампа по отношению к Китаю, чтобы победить в этом соревновании, в чем состоит? В том, чтобы не давать Китаю перейти в первую технологическую лигу?
Смотри, движение Китая в сторону увеличения своего ВВП к отношению американского ВВП прекратилось. Китай последние пару лет, я не помню точных цифр, можно посмотреть, но там что-то 65-70% от американского ВВП. И сейчас он снижается. Похожая история в Соединенных Штатах была с Японией, когда в 80-е годы все очень сильно боялись, что Япония опередит Соединенные Штаты, станет главной страной с точки зрения экономического развития, инноваций. Схожая ситуация наблюдается с Китаем. У Китая замедляется экономический рост, они, в принципе, уже, насколько возможно, насытили свой внутренний рынок, там большое перепроизводство, куча разных всяких товаров, большие проблемы с тем, что огромные есть мощности по строительству, ну и соответствующие все заводы, производящие все, что нужно для строительства, и это нужно куда-то экспортировать. Таким, в принципе, образом Китай потихонечку сползает обратно от Соединенных Штатов и замедляется экономический рост. Трамп может влиять на увеличение этого замедления, то есть стимулировать замедление роста китайской экономики. В принципе, этого будет достаточно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли свое лидерство, свое превосходство. И вообще совершенно не обязательно воевать. То есть Трамп может действительно рядом тарифов и прочих ограничительных мер сдержать Китай, который будет заниматься все больше внутренними проблемами и искать вариант хоть как-то экспортировать то, что у них есть, потому что это все еще остается основным драйвером экономического роста. Я склонен предполагать, что все равно основная мотивация Трампа, она экономическая. Поэтому, если возможно будет не воевать с Китаем, а это уж сложно, проблематично, и все может разлететься в разные стороны, то Трамп будет сохранять все-таки динамику экономического воздействия, и Китай будет, скорее всего, идти почти на все то, что будет предлагать Трамп, лишь бы сохранить торговые взаимоотношения с Соединенными Штатами, потому что Китай намного сильнее зависит от Соединенных Штатов, чем Соединенные Штаты от Китая.
Хорошо, супер. Ну, то есть не технологическое лидерство, а можно обобщить сбыт своих товаров, и в том числе можно регулировать в первую очередь легче всего через собственный рынок, потом европейский, далее везде. Кажется, нужно переходить к выводам. Глядя на то, что сейчас говорит Трамп и что уже, смотрим снова на Канаду, оказывает реальное воздействие на другие государства, я бы рискнул предложить такую концептуальную рамку, хотя я пытался уже пропихнуть эту концепцию в ходе нашего разговора, ты отбивал удар. Я попробую еще раз. Я в своем рабочем блокноте записал эту тему следующим образом. Трамп, Монро, имея в виду 200-летней давности доктрину Монро, еще раз скажу, президент США Джеймса Монро, которая гласила, что Соединенные Штаты не вмешиваются в европейские дела, но считают зоной своих интересов американский континент и не потерпят вмешательства тогда самых влиятельных стран мира в дела западного полушария, включая борьбу метрополии с эмансипирующимися колониями. Окончательно эта самоизоляция Соединенных Штатов в западном полушарии закончилась с Первой мировой войной. Они стали выходить на мировую арену как глобальный лидер, совершенно точно вышли и эту роль на себя приняли после Второй мировой, ну и уж совсем расцвели как гегемон с окончанием Холодной войны, когда существенных соперников на продолжительное время не осталось. Но кажется, теперь мы можем сказать вот в этой же логике исторического учебника. Эпоха меняется, происходит закат. Соединенные Штаты и Трамп предлагают другую модель, менее глобалистскую, более эгоистическую, более изолированную, доминирование, напоминающее чем-то позапрошлый век времена доктрины Монро. Мир больше не должен быть американским, пишем в больших кавычках. Американская глобализация, эти представления закончились, происходит фрагментация на лагеря, и американский образ жизни хочет защитить себя в первую очередь самой Америки. Готов ли ты к такого рода обобщению, к такому выводу?
Нет, не совсем. Мне кажется, то, что действительно произошло и будет происходить в это президентство Трампа, это отказ от продвижения идей, институтов, демократии, прав человека, любых универсальных вещей. Фактически Трамп говорит, нам это не интересно, это никаким образом в цифры хорошие не превращается, и вообще это какой-то бред, какие еще ценности, вы о чем? А отношения с Соединенными Штатами будут определяться выгодой экономической. Где, возможно, Соединенные Штаты хотят зарабатывать. Если вы помогаете Соединенным Штатам зарабатывать, то Соединенные Штаты с вами дружат, может быть, предлагают какую-то защиту, может быть, предлагают там, вступление в какие-то альянсы взаимодействия. То есть Трампу нужно будет все объяснять с точки зрения экономических и прочих выгод, чтобы он приходил домой к своей аудитории и говорил, смотрите, я вот завоевал для вас то-то, 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 и это ощутимо, это, значит, дополнительные налоги, дополнительные какие-то преференции американской экономики, рабочие места и все дальше по списку. Но доктрина Монро – это уже давно, это уже минимум лет 70-80, это слишком мало для Соединенных Штатов. Поэтому американское присутствие не будет сокращаться, оно будет просто трансформироваться в мотивируемое экономическими преференциями, экономической выгодой. И те будут страны выигрывать, которые смогут придумать, как помочь Трампу и Соединенным Штатам заработать. В том числе мы можем посмотреть даже на Украину, где шла дискуссия о том, что Трампа можно привлечь тем, что гарантировать, что американские компании будут разрабатывать природные богатства Украины, использовать их для обогащения американской экономики. И подобного рода вещи, я думаю, сейчас будут появляться практически везде. придумать, как заманить Соединенные Штаты сюда и дать им возможность здесь зарабатывать, таким образом определить их присутствие, влияние и так далее. То есть если раньше, к примеру, вспомним Грузию, которая приглашала Соединенные Штаты в регионы, потому что они строили демократию, потому что они обращались к американскому примеру и хотели, так скажем, распространить американские и универсалистские ценности в регионе, то сейчас это будет экономика и доходы и преференции. Я сомневаюсь, что Соединенные Штаты будут уходить из глобализации. Глобализация все равно будет продолжаться. Да, будет фрагментация. Да, будут какие-то зоны, куда Соединенные Штаты будут стараться сильно не лезть, потому что это будет невыгодно. Именно невыгодно, а не потому, что они будут уходить куда-то обратно и закрываться на своем континенте. Американская экономика слишком большая и слишком важен для нее остальной мир, чтобы Америка закрылась сама на себя. Этого будет просто недостаточно.
Спасибо огромное и с наступающим.
И вас.
Это был редакционный директор Riddle Russia Антон Барбашин. Лайк, подписка, комментарий, может даже поздравление. Все это приветствуется, в том числе на заблокированном в РФ YouTube, ну или на любой другой платформе. Это был последний в 2024 году эпизод. В каникулы будет три заготовки. С 8 января 2025 года, если все будет благополучно, в обычном режиме, каждый будний день. С Новым годом, с Рождеством, если оно для вас с 5 на 6 января, это нашим слушателям в Армении, или с 6 на 7 января, как в Русской Православной Церкви. Спасибо, что были с нами весь этот год. Мы надеемся, что и мы были вам интересны, как та щука из сказки. Обещаем, что и в 2025 году еще вам пригодимся. В том случае, если у вас есть такая возможность, помогите «Медузе» продолжить работу, станьте жертвователем. Хорошо? Станьте? Пожалуйста. Весь год про это напоминаю, объясняю, неизменно благодарю тех, кто уже стал. Но все-таки, если есть возможность, если безопасно, если есть деньги, становитесь. Это был «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и команда этого подкаста. Счастливо!